Мир Божий вам, братья и сестры. Текст Священного Писания, который я буду читать. Евангелие Марка, мы сейчас уже начинаем, шестую главу. Шестая глава Евангелия Марка, я буду читать шесть стихов сначала. Оттуда вышед Он, то есть Иисус Христос, и пришел в свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить синагоги, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Не плакнет ли Он, Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды, Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем? Иисус сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, у сродников своих и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. И дивились неверию, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и прежде всего мы помолимся. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Создатель наш и Царь наш, Ты позволил нам склониться в этот час в Доме Твоем, Господи, осознавая свое несовершенство, осознавая свое ничтожество, Господи, и осознавая, что сила наша исключительно в Тебе, ибо Ты наша жизнь, Ты наша премудрость, в Тебе все сокровища нашего вечного богатства, которым Ты облагодетельствовал нас во Христе Иисусе. Слава Тебе за это, и памятуя все это, я прошу, чтобы Ты сделал нас способными в этот вечер принять Твое Слово, чтобы оно попало в наши сердца, как на добрую почву. Не для расширения нашего кругозора, не для увеличения наших знаний, а для того, чтобы нам преображаться в Твой чудный, дивный образ, принося обильно Тебе изобилие плодов и славу Твоему святому имени. Благослови нас по своему верному обещанию, как Ты обещал в Слове Твоем. Господи, объедини наши желания, наши стремления. Благослови тех, кто еще в пути, может быть, находится. Но мы просим, Господи, чтобы Ты их благословил и дал им полном благополучии прибыть в дом Твой. Благослови тех, кто по домам остались, Ты знаешь, по каким причинам остались люди в своих домах. Но мы молим Тебя, Господи, яви особое Твое благоволение и посети Твоей благодатью. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, этот фрагмент Священного Писания, который мы с вами начали читать, шестая глава, она начинается после описания этих удивительных чудес, которые Господь совершил в Галилее. Помните, Он усмирил бурю. Потом, когда Он прибыл туда, на тот берег, Он изгнал этих бесов, которых был в человеке легион. Так что, потом, когда вернулся назад, помните, дочь Иаира, потом эта женщина, которая 12 лет страдала, истратила все свое имение, все бесполезно. И вот теперь он решил идти в свое отечество. Итак, этот отрывок начинается оттуда, то есть там, где он был, он отправляется в свое отечество. Так вот, мы вновь читаем, вникаем, исследуем события из жизни нашего Господа. Так вот, сущностью этих событий, по сути дела, мы уже знакомы, потому что мы с вами проходили Евангелие Матфея, и все эти события там также были описаны. Однако Марк, или вернее Господь через Марка, описывает эти обстоятельства и добавляет или же показывает нечто то, чего нету в Евангелии от Матфея, несмотря на то, что Евангелие Матфея более обширно, а Евангелие Марка более короткое Евангелие. Так вот, например, конкретный текст, который я прочитал сейчас. «Презрение, которое выразили Иисусу Христу его соотечественники». Чем они мотивировали свое презрение? Тем, что они якобы знают его происхождение. И зная его происхождение, они не могли воспринимать то, чему он учил. Более того, они даже не воспринимали тех чудес, которые он совершал. И вот теперь мы читаем: «Христос в Назарете». Он уже был в Назарете. Я не имею в виду то, что он жил до 30-летнего возраста в Назарете. Но он уже был. Помните их реакцию, когда он первый раз посетил Назарет, когда он проповедовал, и они его повели на горы, хотели сбросить после первой проповеди. Это потрясающая реакция. 4 глава Евангелия Луки, вы можете прочитать об этом, что там говорится. Итак, он опять идет в свой город, где он провел несколько десятилетий до 30-летнего возраста. Невзирая ни на что, он знает их реакцию, он знает их мнение, но тем не менее он идет. О чем это говорит? Бог оказывает милость даже самым жестоким своим врагам. Даже самым отъявленным безбожникам Он предлагает спасение. Он являет милость. Так вот, как Он явил милость этим жителям в этом городе? Он проповедовал им Слово, Он их учил. Почему? Да потому что вера от слышания, так говорит Писание. Итак, давайте вернемся к тому, что я прочитал. На что обратить свое внимание? Первое, я хочу обратить наше внимание – невольное признание мудрости и силы Иисуса Христа. Невзирая на свое презрение к Иисусу Христу, тем не менее, они признали, что в нем какая-то мудрость, которая дана ему, которую он не имел до тех пор, пока он жил с ними. И они увидели в нем силу, которой в действительности никогда они не видели. Но я хочу по порядку. Замечайте особенность. Если вы были внимательны слушатели, если вы дома еще читаете и исследуете то, что мы проходим по четвергам, то вы должны заметить одну очень важную особенность. Только что закончился пятый раздел, пятая глава. И когда вы читаете там четвертую главу, пятую главу, вы замечаете одно особенное, что за ним следовали толпы тысяч людей. И они следовали за ним. И он их учил, он их наставлял каждый день. Помните, даже когда он вошел в лодку, когда он был на берегу Генесерецкого озера, вот, и он даже вошел в лодку Петра и говорит, вот плыви дальше немножко от берега, почему же народа было, видимо-невидимо, он учил. Помните, даже на горную проповедь, он зашел на гору, сел, да, ученики окружили его, но множество народа его слушало. И вот теперь он приходит в свое отечество. И он вынужден ожидать субботы. Никого больше нету. Заметьте, и оттуда вышел и пришел в свое отечество, и за ним следовали только ученики. Какой контраст у себя на родине, там, где он вырос, там, где он жил. Там, когда вы будете читать, что исследовали за ним множество народа, следовало, но когда он пришел в свое отечество, никто не вышел навстречу ему, и он должен был ожидать субботы, когда они соблаговолят прийти в синагогу, и там, в синагоге, он может их поучить. То есть, никто не нуждался в том, что, чему учил Христос. Где? В его родном городе. Это поразительно. Вы знаете, я много читал это все, но как-то... Я не обращал на это внимания, но теперь, когда я начал исследовать Евангелие Марка стих за стихом, вы знаете, меня это поразило. Пришел Господь, Он хочет их научить, Он хочет их чему-то наставить, а они не хотят. Они самодовольны. Кто это будет нас учить? То мы же знаем Его. Чему Он может нас наставить? Чему Он может нас научить? Мы больше знаем, чем Он. Вот оно что. Еще одно, заметьте, когда Он пришел в синагогу, в свое отечество, что Он начал делать? Он начал учить в синагоге. Замечайте, слово за словом. Христос учит. Неужели, я так думаю, неужели, Господь, тебе не хотелось бы похвалиться и сказать, вот вы какие, видите, вы пренебрегаете мной, а я вот когда хожу там по другим местам, то за мной ходят толпы, тысячи людей, и они слушают. И не только за мной, я отправляюсь на другой берег, и они. Он мог бы это сказать. Христу было чем похвалиться, было что рассказать. Братья, дорогие сестры, это очень существенная и важная истина в настоящее время. Вы замечаете, Господь пришел, идет богослужение. Для чего Господь использовал богослужение своего народа? Для того, чтобы провозглашать истину Священного Писания. А теперь сравнивайте наше время. И сравнивайте те люди, которые также приезжают. О нет! Поделиться Словом Божьим. Этого нету. Но все другое. Есть время, есть возможность. Вот оно что, дорогие мои, цель богослужений, одна цель. Цель богослужений народа Божьего – провозглашение истины Священного Писания. Вот его назначение. Никакого другого нету. Если что-то другое, какое-то назначение, пожалуйста, можно собраться где угодно, сколько угодно, вот и там этому делиться. Но когда народ Божий идет перед лице Божие, центром, главным содержанием этого общения есть Божье Слово. Вот что хочет показать нам Господь Иисус Христос. Как бы ни хотелось бы, как бы он прекрасно ж понимал, что они игнорируют Его, он прекрасно это видел, что они отвергают Его, что они унижают Его, и Он мог бы сопоставить и показать это все. У него было чем похвалиться, у Него было что сказать. Вот оно что. Провозглашает истину Священного Писания. Мы должны уразуметь, что это есть цель богослужения. Не развлечение, не другие какие-то мероприятия, а есть учение, которое оставлено нам Господом Иисусом Христом. Именно этим и занимался наш Спаситель. Какая честь для жителей Назарета, какая привилегия, урок воскресной школы или же проповедь, как можно его назвать, и то, и другое, это одинаково. Он начал учить в синагоге. Кто это учит? Кто стоит там за кафедрой? Воплотившийся Бог. Это самая совершенная личность. Это самый совершенный проповедник. Это самый совершенный учитель. И что? Его учение самое ясное. Он говорит самым, что не есть, доступным языком. Он говорит таким языком, который понятен для всех. Никакой завуалированности нет, все открыто. И замечайте, что при всей своей испорченности этих людей, они заметили, что в действительности он обладает чем-то неземным. Заметьте, что они говорят, и откуда это у него такая премудрость дана ему? Вот что они заметили. То есть они видят, что Иисус Христос, то есть их соотечественник, он нигде не учился. Ну, например, Павел учился у ног Гамалиила, помните, он говорит, он в действительности, да, он человек высокой эрудиции, человек ученый. Или Моисей, возьмите, он прошел все египетские науки, но не Христос. Вот так. Так что при всей своим испорченности им пришлось признать и то, и другое, что ему дано свыше, что он нигде не учился, в действительности, что он обладает какой-то сверхъестественной силой. Итак, что мы можем заметить в этом первом пункте? В том, что жители Назарета признали два великих доказательства божественности или божественного происхождения нашего Господа. Это то, что будет обвинять их в день суда. Они сами подтвердили Его божество, Его неземное происхождение, Его мудрость и Его сила. То есть они признали два великих доказательства божественного происхождения Евангелия. В чем? В нем, в Иисусе Христе, они увидели мудрость. Вот оно что. И божественную силу, которая действовала для подтверждения этой мудрости. Однако никакого вывода они не сделали. И вместо этого они нашли причины, чтобы отвергнуть Христа как ниспосланного Богом Мессию. Почему? А вот давайте посмотрим. Второе. Причины воспрепятствовавшие признанию Иисуса Христа. Это существенно. Итак, какие причины, которые воспрепятствовали этим людям признать Иисуса Христа? Потрясающий факт. Какой? Факт гордости, факт невежества этих людей. Слушать самого Господа Иисуса Христа, видеть Его чудодейственную силу и с презрением отвергнуть. Почему? Потому что эти люди пришли на богослужение с предвзятым мнением об Иисусе Христе. Вот причина, дорогие мои. Они не пришли для того в синагогу, чтобы поучиться, чтобы получить наставление, чтобы в действительности проникнуться этим словом, которое будет говориться там в синагоге. Нет, у них было совершенно иное предвзятое отношение. Они же знали, городок маленький. Они хорошо знали, что пришел Христос, тем более Он пришел не тайно, а Он пришел вместе с 12 учениками. И в такой маленький городочек, и вдруг приходит Христос и 12 учеников, там же Его родственники живут, и близкие, и знакомые, и друзья. Конечно, это стало известно всему городу, и люди идут. Но у них еще в памяти сохранился тот момент, когда они пришли в синагогу, и он взял книгу пророка Исаии, помните, когда он пришел в синагогу, и он читал там, и после этого, когда он сказал за эту вдову Сарепте Сидонскую, когда он сказал за этих прокаженных, которых было много во времена пророка Елисея, и они захотели его сбросить. Вот она реакция, и теперь он опять пришел сюда, и он опять будет нас учить. И вот эта предвзятость, с которым было наполнено их сознание. Так вот, дорогие мои, признание мудрости вызвало в них глубокое негодование. Заметьте, этот раз Писание почему-то умалчивает, о чем проповедовал наш Господь Иисус Христос. Сказано только, что Он учил в синагоге. Первый раз там сказано в Луки, что Он взял книгу пророка, или вернее, Ему подали книгу пророка Исаии. Здесь Он учил. Так вот, дорогие мои, признание Его мудрости, когда они увидели, что Он несравненно выше, чем они. Они же все одинаковы здесь, в этом городе. Все как один невежды. Все как один люди гордые. Помните, когда как один святой человек сказал, из Назарета? Да из Назарета может ли быть что доброе? Вот чем славились жители этого города. И вдруг один среди этой среды, и он показывает поразительную мудрость, которой никто не имеет в этом городе. Какова реакция? Негодование. Как это так? Он что, лучше нас? Он так же точно, как и мы, нигде не учился, ничего. Он сын плотника, так говорит евангелист Матфей. Но Марк говорит более конкретно. По всей видимости, одна часть людей говорила, о, он сын плотника, мы же его знали, а другие говорили, слушайте, да ведь он сам плотник. И Марк как раз подчеркивает, третий стих, не плотник ли он? Вот он, то есть он простой рабочий, то есть люди были шокированы, они были оскорблены тем, что человек с таким прошлым, простой рабочий, простой работяга, и он может вот так учить, может так говорить. Эти люди были самые презираемые другими людьми, других селений. Конечно, у них зависть раздирала, как это могло случиться. Он простой рабочий, простой плотник, и вдруг учитель. Следующая причина, почему они его отвергли, вы знаете, какую причину они нашли? Слушайте, третий стих. Он сын Марии. Где, когда в Израиле приводилось и говорилось о том, он сын, и называли имя матери, всегда, когда говорили, чей он сын, всегда говорили отца, но не мать. Мать тогда говорили, когда неизвестно был, кто его отец и от кого он родился. Поэтому здесь, конечно, по всей видимости, Иосифа уже не было. По всей видимости, Иосиф уже умер, и его не было. Вот, а была Мария, были ее дети. Вот, и он, как старший сын, по всей видимости, он продолжил работу своего отца для того, чтобы содержать семью. И люди говорили, он плотник. Следующие, многие из жителей в Назарете, по всей видимости, знали его рождение, ведь они еще не были мужем и женой, Иосиф и Мария, помните эту историю? И это известно было. Это не делало чести для Иосифа и для Марии, то положение, в которое они заходили. И поэтому они, видите ли, они говорили, слушай, да кто это? Мы же знаем, вот это Мария, мы же знаем ее поведение, знаем, кто, вот ее дети, все. И это же сын этой Марии, и он будет нас учить? Нет. Мы не хотим этого, они отказались. Это позор для нас. Так вот, и все-таки этому отвержению нет оправдания. Братья, дорогие сестры, с каким бы видом безбожные люди отвергали и презирали учение Господа Иисуса Христа, какие бы причины они ни ставили, нету альтернативы, нету оправдания для отвержения Господа, для непринятия Евангелия, для отвержения Евангелия не существует причин. Поэтому, когда люди слышат слово Евангелия, они должны принять это слово, и оно послужит в благословение. Почему? Потому что Писание говорит четко и ясно, Божье Слово является для всех людей, для нас, оно является величайшим благословением. Это пища, это питье, это наша сила. И это же Слово, которое люди отвергают, оно служит проклятием. Помните, апостол Павел говорит, для одних запах живительный, а для других – смертоносный. Вот в чем. Поэтому нету причины, нету оправдания для этого. Можете быть абсолютно уверенным. Еще одно я хочу отметить и сказать вам. Посмотрите, они его отвергли. По какой причине? По причине того, что они знали его происхождение, они его отвергли. Хорошо, а если бы они не знали его происхождения, если бы в действительности он как ангел Божий не спустился бы на землю, пришел, и они не знали его происхождения, как бы вы думаете, они бы приняли бы его? Я не знаю, как вы ответите, но я хочу прочитать 9 глава Евангелия от Иоанна, 29 стих. Послушайте, что здесь говорят те люди, которые не знали всего того, что знали жители Назарета. 29 стих. «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он, поэтому мы не можем его принять и не можем его слушать». Видите, эти знали, отвергли, эти не знали, отвергли. Интересно. Помните, Неверие никогда не испытывает недостатка в оправдании. Неверие всегда имеет множество оправдательных причин. Ну, смотрите. Спросите любого человека, который редко посещает собрание. Как вы думаете, у него есть оправдательные причины? Целая куча. Я отправил имейл одному человеку, который очень редко посещает собрание. Он мне вчера присылает, тут же присылает мне обратно, говорит, посмотри мой schedule. В действительности, полное оправдание. Некогда посещать. Хорошо, я ему пишу. А кто тебе дал этот schedule? Губернатор наш? Или кто тебе дал этот schedule? Твоей работы, твоей учебы, все. Ну, я, потому что я хочу чего-то достичь, добиться в своей жизни. Но тогда этому нет оправдания. Нет, это ты сделал. Это не то, что тебя взяли, повязали, одели наручники и сказали, вот это ты будешь делать и все. Это ты выбрал такой путь, поэтому тебе нет оправдания. Ты оставил Господа, оставил церковь, и поэтому ты погряз в этих земных заботах. И ты утонешь в них. Так вот, помните, когда Павел проповедовал в Афинах, 17 глава, вы помните, они с каким отношением воспринимали Павла? Как они его называли? Пришел человек-мудрец или пришел проповедник или нет? Они говорили, послушаем, что скажет этот суеслов. Вы знаете, в переводе на русский более народное слово, которое мог бы, но не для кафедры это слово. Итак, давайте посмотрим реакцию нашего Господа Иисуса Христа. Третье. Итак, эти люди собрались для того, чтобы отказаться слушать, понимать, чтобы отстаивать свою точку зрения. И они идут с этим настроением в Дом Божий, или вернее в синагогу. И поэтому пророк чести не будет иметь. Почему? Потому что их реакция – закономерный результат их состояния. Вот почему Слово Божье, хотя оно проповедуется в изобилии, но люди, которые идут на богослужение, они приходят очень часто со своим каким-то багажом. Они приходят для того, чтобы отстоять свою точку зрения, как эти люди. И поэтому слово бесполезно. И поэтому говорит Христос, что этот человек, это все закономерно. Заметьте, он не говорит, что ой-ой-ой, что же это такое, я пришел сюда, они вот так делают. Нет, Иисус Христос, смотрите, 4 стих, он сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в каком положении? В отечестве, у сродников и в своем доме. Вот три категории, где больше всего человек, который посвятил себя на служение Господу, он может потерпеть поражение. Так что их реакция закономерна. Помните, Слово Божие говорит Деяния апостолов, «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» То есть это было закономерно. И все же Христос показал свою полную независимость, свою полную независимую позицию в своих действиях. Посмотрите, Он не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных возложил руки и исцелил. Интересно, а разве исцеление – это небольшое чудо? Это тоже большое чудо. Но почему-то он одних исцелил, а многих других этого не сделал. Что, у него силы не хватило для всех больных? Он хотел показать свой суверенитет, свою власть, свое владычество, что Он это делает по своему личному благоволению. Да, в действительности, они виновны были в том, что их духовное состояние в действительности являлось причиной именно вот того отвержения, что Христос, они и Он то же самое отверг их. Почему? Потому что неверие, по неверию их. Как Христос мог что-то сделать для них и все, если они не верили в Него? Но тем не менее, Он показал, что Он может это сделать. Так захотел Господь. Неверие оскорбляет святость нашего Господа. Вот оно что. Следующее особенно, заметьте, что Господь показал свою силу и свою власть. В чем? Он суверенен в спасении грешников. Он мог бы и в Назарете, в действительности, потрясти Назарет так, чтобы они в действительности обратились. Но Он этого не делает. Он им учил, они отвергли. Тогда Он идет дальше, посмотрите. После всего этого Он пошел по окрестным селениям и там учил. В вопросе этом наш Господь имеет абсолютную власть и абсолютную силу, Он Бог. И поэтому, если там не принимают, Он пошел туда. Конечно, Писание учит, что на нас лежит огромная ответственность. Вот оно что, дорогие мои, Господь хочет вместе с нами сотрудничать, хотя в действительности Он все делает им, для Него, для Его славы, но тем не менее Он оказывает нам особую честь и привилегию в деле спасения грешников. То есть Он хочет проявлять свою силу через людей, послушных Ему. Вот что делает Господь. Поэтому Он поручает нам трудиться, кому-то проповедовать. Он поручает нам молиться, чтобы мы имели молитвенную связь с Ним, чтобы мы, как Его представители, могли здесь на земле так жить, чтобы двери Божьей благодати были открыты для всех, но не закрыты. Вот что означает этот текст Священного Писания. Поэтому мы можем воспрепятствовать. Как? Да, нам трудно уразуметь эту истину. Следовательно, наша задача – содействовать Богу в спасении грешников. Чем? Молитвенным общением, святой богобоязненной жизнью. И так досветить свет ваш пред людьми. Помните? То есть, это наше содействие. Поэтому в условиях критиканства, когда люди собираются и критикуют, когда люди собираются и занимаются чем попало, вы не ждите, что Бог произведет свою работу. Спасение грешнику – это наш совместный труд. Это труд каждого в церкви. Это не просто кто-то, евангелист или миссионер, это совместный труд. Кто-то пожертвовал деньги, кто-то поехал, кто-то оставил семью, кто-то в церкви, а кто-то день и ночь молится, как эта вдова, на постом и молитвы не отходила от Господа. Но это совместный труд. Вот оно, о чем идет. Поэтому, когда люди безразличны к Божьему Слову, не ждите того, что Бог что-то сделает в этой церкви. Безразличие – такой же грех, даже более ужасный грех, безразличие, чем отвержение. Помните, Христос говорит: «О, если бы ты был или холоден, или горяч». А так как ты нейтрален, это ужасное. Итак, заканчивая этот текст, я хочу еще раз, дорогие мои, напомнить для вашего размышления. Подумайте дома, поразмыслите, и мое желание, и моя молитва, и просьба, дорогие мои, оставьте свои эти земные заботы, и все, хоть немного, и еще раз порассуждайте о проблемах слушателей и в Назарете. Это очень важно. Это не просто для нашего расширения кругозора оставлена эта история. Это нам важно. Посмотрите, они признали его мудрость и его силу. Но это им ничего не дало. Бесполезно. Почему? Потому что они предвзятое отношение имели ко Христу. А разве мы сегодня мало наблюдаем подобных явлений? А кто там учит? А кто этот человек? А чему он может научить? Да я и дома ему прочитай. Я и дома ему помолиться. И тому, вот оно, это причина. Поэтому пусть Господь поможет нам, дорогие мои. Господь, знаете, что Господь любит народ. Господь любит грешный мир. Он настолько возлюбил Бог этот мир, что Он отдал Своего Единородного Сына, и Он пришел взыскать и спасти погибших. Он и сегодня Свою милость, Свою благодать изливает на окружающих людей. Почему? Он не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, Ты позволил сейчас, в этот вечерний час, предстать перед Твое святое лицо здесь, склониться перед Твоим святым величием. Господи, и моя просьба, и моя молитва здесь, пусть ухо Твое будет отверсто к нашим молитвам. Кто-то громко, кто-то тихо, кто-то мысленно взывает к Тебе, Господи. Ведь Тебе совершенно известны, громко или тихо. Ты, Господи, даже наперед знаешь, о чем мы будем думать, о чем будем мыслить. Тебе все известно. И однако же, Господи, Ты хочешь, чтобы мы могли во всеуслышание открыто принести Тебе наши мольбы, наши просьбы. Как и Ты заставил эту женщину, Господи, которая прикоснулась к Твоей одежде, хотя она и получила исцеление, но Ты, Господи, понудил ее перед всем обществом, перед народом признать и открыто заявить о своей нужде, чтобы показать свою силу и свое могущество. Помоги нам уразуметь эту великую истину, чтобы мы не стеснялись так же наши мольбы и наши просьбы приносить открыто перед лице Твое, перед обществом народа Божьего. Господи, услышь нас в этот час, я прошу Тебя, запечатли это слово в наших сердцах, чтобы наше пребывание и наше шествие в дом Твой всегда было наполнено одним желанием, желанием поучаться, желанием насыщаться Словом Твоим, Господи. Я прошу Тебя, изгладь из нашей памяти, из нашего сознания наши предвзятости по отношению друг к другу, по отношению к тем, которые Слово Твое провозглашают здесь, в этой церкви. Ты знаешь, что это самая великая проблема и в настоящее время, и в нашей церкви также. Удали, Господи, избавь и очисть, и наполни наше сознание, наши сердца желанием углубляться, насыщаться, чтобы мы были в действительности укорененные и утверждены в истине, как деревья, глубоко пустившие корни, как эти пальмы, которые в действительности глубоко пускают свои корни, и поэтому они устойчивы. Услышь нас, Спаситель и Бог, благослови больных нашей церкви, благослови молодежь, каждую душу, Господи, новых людей, которые посещают церковь, благослови. И эти намеченные мероприятия, Господи, Ты знаешь, что мы намечаем и желаем также провести это общение на лоне природы. Господи, пусть оно послужит Тебе во славу и нам, конечно же, в благословением, для того, чтобы мы были в действительности более и более соединены в одном духе, в одном теле, для славы Твоего имени и для нашей радости и утешения. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.